«Ну и кому же дозволено спуститься сейчас?» — поинтересовался я. «Если моего имени в списке нет, я все равно высажусь, пусть даже вопреки ее последнему желанию. Пробью себе дорогу силой или угоню корабль консула».
«Вам, сэр. Она вполне однозначно упомянула вас, мсье Эндимион. И мсье Селена, разумеется. Отца де Сою и...»
«Продолжай», — бросил я более резко, чем хотел.
«Меня», — договорил Абеттик.
«Тебя», — повторил я. И тут же все понял. Андроид проделал вместе с нами долгий путь. Был с Энеей даже дольше, чем я. Из-за разницы в объективном времени, набежавшей во время моей одиночной одиссеи. Более того, Абеттик ради нее, ради нас, рисковал жизнью. Он потерял руку на роще богов, угодив в западню Немес. Он учился у Энеи еще до того, как Рахиль и Тео, не говоря уж обо мне, стали ее учениками. Конечно, она хотела, чтобы ее друг Абеттик был на Старой Земле, когда ее прах будет развеян по ветру. Мне стало стыдно.
«Извини», — сказал я. «Ну, конечно, ты должен пойти с нами».
Абеттик едва заметно кивнул.
«Еще две недели», — повернулся я к остальным нашим друзьям. На их лицах читалось разочарование. «Через две недели мы все будем там, внизу, и посмотрим, какие сюрпризы приготовили нам львы, медведи и тигры».
Попрощавшись с нами, тамплиеры, бродяги и люди покинули островок Эндимиона, чтобы помахать нам вслед с лестницы мостов корабля дерева. Рахиль уходила последней. Внезапно она обернулась и крепко обняла меня.
«Чертовски надеюсь, что ты достоин этого», — прошептала она.
«Понятия не имею, о чем говорила эта пылкая брюнетка. Она, как и большинство женщин, всегда была для меня загадкой».
«Порядок», — сказал я, и мы все поднялись в башню к Мартину Селену. Я увидел старую землю, землю, над головой. А потом она вдруг стала размытой и совсем исчезла. Силовое поле башни слилось с полем дерева, сгустилось, поля разъединились, и город поплыл в пространство, подталкиваемый ходовыми полями. Тамплиеры и бродяги устроили пульт управления в лазарете и без того забитым реанимационной аппаратурой, и там стало совсем тесно. Мне почему-то пришло в голову, что, когда эрги попытаются приземлить целый городок с башней, звездолетом и ведущим в никуда обрубком моста на планету, лишенную космопортов и диспетчерской службы, я узнаю о неминуемой катастрофе за секунду до гибели. Пойму, глядя на бесстрастное лицо Кета Растина, полуприкрытое капюшоном. Я даже не почувствовал, как мы вошли в атмосферу. Только увидел, что изменился цвет неба в отверстии башни. И приземление тоже не почувствовал. Мгновение мы стояли в полной тишине и ждали, а потом Кет Растин оторвался от дисплеев, прошептал что-то своим любимым эргам и повернулся к нам.
«Приземлились».
«Я забыл сказать вам, где мы должны приземлиться», — встрепенулся я, вспомнив пустыню, которая когда-то была Талией Сином. «Должно быть, именно там Энея была счастливее всего. Там мы должны развеять ее прах. Я знал, что это ее прах, но все равно не верил. Развеять на знойном ветру Аризоны». Кет Растин оглянулся на Мартина Селена.
«Я сказал ему, где приземлиться», — прохрипел синтезатор голосом старого поэта. — «Где я родился? И где намерен умереть? А теперь не будете ли вы все столь любезны перестать ковырять в носу и выкатить меня отсюда, чтобы я мог взглянуть на небо?»
Абеттик отключил почти всю аппаратуру жизнеобеспечения, оставив только самое необходимое, и устроил поэта на силовой подвеске. Пока мы были на корабле-дереве, андроиды, бродяги и тамплиеры построили от вершины башни до самого края плиты длинную пологую аппарель. При посадке она нисколько не пострадала. Когда мы проходили мимо эбенового черного звездолета, из динамика прозвучало:
«До свидания, Мартин Селен.
Знакомство с вами — большая честь».
Древний старик поднял в приветствии костлявую руку.
«До встречи в аду, корабль!»
Покинув город, мы сошли с аппарели и стояли, глядя на луга и холмы, мало чем отличавшиеся от пустошей моего детства. Сила тяжести и давления были такими же, как и 4 года назад, только воздух здесь оказался куда более влажным, чем в пустыне.
«Где мы?» — спросил я, ни к кому не обращаясь.
Кетра Стин остался в башне. Ласковым весенним утром под небо северного полушария вышли только андроид, умирающий поэт, отец де Соя и я.
«Здесь было поместье моей матери», — прошептал синтезатор Мартина Селена. «В сердце сердца североамериканского заповедника».
Абеттик поднял глаза от датчиков.
«Полагаю, данная местность в дни предшествующей большой ошибке называлась Иллинойсом», — проговорил он. «Центр штата, видимо. Прерии вернулись. Вон те деревья, вязы и каштаны, если не ошибаюсь, окончательно исчезли к 21 веку. Река за холмами течет на юго-юго-восток и впадает в Миссисипи. Полагаю, вы... прошли часть этой реки, мсье Эндимион?»
«Да». Я вспомнил ненадежный маленький каяк, прощание в Ганнибале и первый поцелуй Энеи. Мы ждали. Солнце поднималось все выше. Ветер шелестел в траве. Где-то за деревьями кричала птица. Я поглядел на Мартина Селена.
«Мальчишка!» — проворчал синтезатор. «Если ты надеешься, что я помру по сигналу, только чтобы спасти тебя от солнечного удара, выкинь это из своей дерьмовой башки. Я вишу на волоске, но это старый, крепкий и длинный волосок».
Я с улыбкой притронулся к его костлявому плечу.
«Мальчик», — шепнул поэт.
«Да, сэр».
«Много лет назад ты сказал мне, что твоя старая бабка, ты называл ее бабушкой, заставляла тебя заучивать песни, чтобы от зубов отскакивали. Это правда?»
«Да, сэр».
«Ты можешь вспомнить строки, которые я написал об этом месте? Каким оно было в мои дни?»
«Могу попробовать».
Я закрыл глаза. Мне очень хотелось прикоснуться к бездне, отыскать эхо этих уроков в голосе бабушки и не мучиться, выуживая строки из памяти. Но я устоял перед искушением, я пустил в ход мнемонические приемы, которым она меня учила, и вспомнил мерную поступь стихов. Я стоял с закрытыми глазами и читал. «Нежно-фиолетовые сумерки розовеют и плавно перетекают в малиновый рассвет. Силуэты деревьев у юго-западного края лужайки кажутся вырезанными из папиросной бумаги. Небосвод из полупрозрачного фарфора не пятнает ни единое облачко, ни единый инверсионный след. Предрассветная тишина». Такая тишина бывает в зале за секунду до того, как оркестр грянет увертюру. И, как удар литавр, восход солнца. Оранжевые и бежевые тона вдруг вспыхивают золотом, а затем медленно остывают, расцветая всеми оттенками зеленого. Тени листьев, полумрак под деревьями, кроны кипарисов и плакучих ив. Тускло-зеленый бархат прогалин. Поместье матери, наше поместье, занимало около 1000 акров, а вокруг него простиралась равнина в 1 000 000 раз большая. Лужайки размером с небольшую прерию, покрытые нежнейшей травкой, чье мягкое совершенство так и манило прилечь и вздремнуть. Величественные раскидистые деревья, солнечные часы земли. Их тени синхронно поворачиваются. Слитые воедино, они затем разделяются и сокращаются, отмечая наступление полудня.
и, наконец, на закате дня вытягиваются на восток.